שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל
הסולם. מה שתיים תודה בעל הסולם, страница 540. Шамати, 25, вещи, исходящие из сердца. Кстати, можно скачать на сайте kap.tv, задавать вопросы. Можно там же. Труды бы Ислама 540. Статья, исходящая из сердца, статья 25.
Давайте сначала прочитаем статью и посмотрим, что хотел сказать нам Бааль Сулам этим.
Исходящее из сердца входит в сердце. Но почему мы видим, что даже если вошло в сердце человека, он все равно духовно падает со своей ступени? Дело в том, что когда человек слышит слова Торы от своего рава, он немедленно соглашается с ним и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой. Но затем, когда попадает в другое окружение, смешивается с желаниями и мыслями большинства, занимающегося посторонними вещами. И тогда он, его мысли, его желания и сердце подчиняются большинству. То есть не то, что он согласен, не согласен с Равом, а один раз он находится под его действием, под его влиянием, а другой раз под влиянием мира.
Тут или туда, или сюда. Куда ветер дует? И так каждый. Не может быть по-другому.
И пока у него нет сил склонить весь мир на чашу заслуг, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с их желаниями.
То есть нет у него сил противостоять с мнениями, представлениями мира, и поэтому они действительно навязывают ему и форму мышления, и желания, и действий, и тому подобное.
И тогда он как стадо, ведомое на бойню. И нет у него никакого выбора. Он обязан думать, желать и требовать то же, что требует большинство. В таком случае он выбирает чужие мысли, стремления и низменные страсти, противные духу Торы, и нет у него никакой силы противостоять влиянию большинства.
И поэтому так важно все время быть связанным с нашим материалом, с нашими темами, с нашими выяснениями, с музыкой, со всем, что относится к духовной работе. И это не важно, каким образом, даже просто вот слушая, или посмотреть, или учась, не важно. Главное, все время стараться думать или о наших вещах духовных, или обязательным образом, чтобы думать, о своей материальной работе, скажем, если он обязан ее делать и обязан туда погрузиться, но ничего другого, имеющего отношение к миру. Это понятно? Да или нет? Что вы на меня смотрите? Что тебе так непонятно?
Что значит не в самом не занимается вещами мира? Человек обязан жить в мире, так о чем идет речь? Чем да, чем нет?
То есть чем я, чем и от чего я получаю информацию? Только от наших книг или от рабочих вещей. Скажем, я на работе сейчас, я там, не знаю, программист там, или инженер, или врач, или еще там кто-то, не знаю, чиновник. Не знаю, кто я. В поле работаю. Я занят сейчас своей работой, то, что требует от меня материальная работа, а кроме этого я занимаюсь только духовной работой, насколько я могу наполнить себя все часы в сутки, днем. Что тут непонятно?
Это понятно. Вместе с тем, Есть такое явление. Мы видим, что человек приходит на учебу, и он более погружен в материал и более стремится к этому. Но по прошествии лет это стремление
спускается, да?
Опускается. И не просто опускается, а как будто из внутреннего окружения изучения науки Каббала как будто его ему говорят, иди займись какими-то внешними вещами.
Не-не-не, не внешнего мира. Секундочку, с какой стати внешнего мира? В внешнем мире я занимаюсь тем, насколько я обязан жить вот в своем теле. Кроме этого, я уже принадлежу, отношу всю свою работу только для того, чтобы постичь душу. Только чтобы постичь душу. Так я должен подступаться группе, к распространению, к учебе, еще какие-то дополнительным действиям. Я скажу тебе, я очень часто включаю телевизор и смотрю животных. National Geographic, да, это канал 41 на кабельном телевидении. Замечательно, смотрю я на них и думаю. Я не хочу выяснять, почему именно им, что я смотрю на животных. Но я, когда смотрю на них, я вижу за ними жизнь духовную, внутреннюю. Не их, не животных этих. Но мне там показывают природу, как это происходит в природе. Положительные силы, отрицательные силы, как они находятся в равновесии в таком. На уровнях неживом растительном животном они находятся в равновесии. Только человек там вмешивается и мешает, он нарушает равновесие. А когда я смотрю на все это, я могу думать о своих вещах, о более высоких ступенях, чем то, что мне видится. То есть я не могу уже больше читать. Ну, нужно также и подумать. И я не могу не читать. Ничего. Так я тебе говорю, ну вот, я так делаю.
Как усилить внутреннее требование постоянно быть под действием окружения духовного?
Я не знаю, как сказать тебе. Никто меня не заставлял быть рядом с Рабашем. Мне за это не платили. Наоборот, но человек должен решить, ради чего он живет. Я понимаю, что желание человека да, так опускается. Но тогда и написано, помогайте друг другу. Должны поддерживать друг друга с помощью зависти, страстей, желания уважения, выводят человека из его мира. За счет того, что он находится в группе, и группа все время разогревает эти вещи и умеет работать с каждым. У меня этого не было. Но... Ну что поделать?
Какое выяснение должен человек сделать, чтобы сейчас решить, что, что в его в материальном мире является обязательным, а что является наносным, внешним? Как решить?
Пусть спросит товарищей. Пусть не полагается на себя. Так вот, а сейчас он загорелся, хочет сейчас заниматься да, каким-то большим бизнесом и преуспеть в течение нескольких лет, а потом остальные годы жизни может заниматься только наукой Каббала. Да? Пусть спросят товарищей, что они ему скажут.
Что значит спросить товарищей? Одного, двух, десять?
Ну, свою десятку. Свою десятку пусть спросят, конечно. Я тебе скажу только одно. Конечно же, Это не для всех. Но ничего не получится никогда у человека из его материальных занятий, если он заменяет их, заменяет свои духовные. Ничего у него не получится. Не будет у него ни денег, ни славы, ничего не будет. Даже я видел, да, собственными глазами множество таких примеров, очень много. Ты можешь, да, смотри, он преуспевает. Подожди. Ты не можешь, ты занимаешь духовные занятия на материальное, все, ты падаешь со своей ступени. И не может быть, чтобы пришел высший свет и наполнил тебя килим. Ну нет же. Это в соответствии с физическими, общими физическими законами, где духовные и материальные не могут быть вместе. Хорошо. Ну, есть тут много деловых людей, ну давайте. Людей бизнеса.
Именно на конгрессе, на семинарах началось выяснение. И до сегодняшнего дня мы им пренебрегали, я бы сказал. Насколько мы помогаем товарищам или выясняем материальные аспекты товарищей, которые связаны с духовным.
Вы не можете пока это связать одно с другим. И это вас будет только путать. И поэтому я пока говорил, что не стоит в это пока входить. Но должна быть, может быть, какая-то комиссия, которая занимается такими вещами, но не то, что десятка присоединит к своему, своим духовным занятиям еще и материальные занятия каждого товарища. Ну, комиссия такая, да, в сторонке. Может быть, чтобы такая вещь была, но снова, но не в десятке, никоим образом, чтобы это было. Хорошо? Еще?
Почему человек должен, обязан работать? Пусть сидит и учит Тору целый день.
Нет, даже если у него есть деньги, обязан работать.
Зачем?
Потому что этот мир сотворен для работы, физической работы. Он обязан работать. Ну так не получай зарплату. Мы связываем зарплату с работой. Не связываем. Скажем тебе, не нужно получать зарплату. Ну хорошо. Давай переводи свою зарплату на распространение. И все. А не будешь вкладывать, я не знаю, фонд защиты природы. А давай сюда, для распространения Кабала в мире.
Цель внешней работы — это включение в мир, типа того. Зачем нужно работать?
Работать человек должен, потому что он должен в этом мире прикладывать усилия, то, что это касается ветви и корня. А потом, при условии, когда он входит в духовное, то тогда и в духовном, но не сразу, он приходит к состоянию, когда можно ему уже перестать заниматься всеми материальными делами и быть только в духовных занятиях. Он пишет об этом где-то.
А почему во время работы нужно постоянно сражаться с этим, с мыслями?
Не будет у тебя места работы, если ты не занимаешься этим миром, ни с товарищами, в материальном тоже, и ни с семьей, ни с детьми, и с женой. Ты знаешь, да, какие у тебя занятия там, насколько там всего? Там огромное поле работы. Так вот, если не будет у тебя таких вот отношений, вся вот эта система взаимоотношений устроена для того, чтобы мы как раз прикладывали в этом усилия. И из этого ты обязан прийти к духовному. И что тут поделать?
Я спрашиваю, почему время работы? Говорят, не читать, не шамать, ничего, только работой заниматься. А во время учебы, почему эта война идет постоянно? Вместо того, чтобы работать, читать.
Для того, чтобы ты пришел к потребности к Творцу, получить от Него свет, возвращаясь к Источнику. Он обязан прийти из различных путаницы и помех, и таких вот страданий, когда только нет никого, кроме него, способен тебе это все приготовить. И если ты так течешь по жизни без проблем, без помех, ты бедняга, ты несчастный, Творец тебя не хочет.
Но у меня же есть утренний урок.
Какое это имеет отношение к утреннему уроку? Ну и что ты тогда получишь на утреннем уроке? Если нет у тебя помех, если нет у тебя проблем, если нет у тебя страдания, даже уныния, даже бед, несчастий. Ты нуждаешься в Творце, когда у тебя что-то не хватает. Материальный недостаток, духовный недостаток. Как может быть без проблем? Ну, скажем так, твоя жизнь сейчас, Творец сейчас даст тебе все. Ну, так вот. Все материальное, спокойная жизнь, все у тебя есть. Будешь получать $1000 в месяц, никаких проблем, все замечательно и чудесно. Ты не сможешь обратиться к нему. С чем? Ты встаешь утром, все нормально. Ну и чего, я сейчас куда-то пойду, там хорошо проведу время, там буду делать что-то такое. И к этому даже, ты не понимаешь, что без несчастий Творец мне не важен. Поэтому я говорю, что если наваливаются на меня беды и несчастья, то есть я, с одной стороны, должен с ними разбираться и справляться, но я должен благословлять за зло, как и за добро.
Я не понимаю, почему, с одной стороны, я должен работать, а с другой стороны, вместо того, чтобы работать, слушаю наушник.
Вот, это именно вот эта вот правильная форма. Пусть на тебя начальник нападет и скажет, чуть ты вдруг с наушником-то. Тебе нужен хиссарон, тебе не нужно знание, тебе нужен хиссарон. Когда у тебя так не получается, и тут ничего, и там, ну что, и тогда у тебя есть молитва. А из спокойной жизни не будет молитвы. Это проклятие, если Творец дает такое спокойное состояние.
Гершон – дугма.
Гершон – пример.
Я прочитаю вопрос. Мы в прошлом слышали, что мы все должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать преподаванием науки объединения.
Да, в прошлом я говорил, что мы сможем зарабатывать на том, чтобы передавать науку объединения.
Таким должно быть стремление.
Да, да. Мы должны быть Исраэль, мне голова. И все наше занятие – это просто передавать науку Каббала массу. И заботиться о них, заниматься ими.
Когда я говорю «наука объединения», имею в виду, что это облачаются такие вещи, как воспитание, экономика, супружеская жизнь, где мы подаем основы воспитания людям.
Ну хорошо, дальше-то что?
Вопрос. Если у человека есть шанс этим заниматься, в этом, развиваться в этой области, или параллельно работать на духовном предприятии, где он находится в духовном окружении, с товарищами, что правильнее с духовной точки зрения, для его развития, чем заниматься?
Ну, всегда как можно ближе быть по отношению к духовному предприятию. Чем более оно духовное, конечно же. Но с течением времени, насколько он будет сильнее в духовном, понятно, он будет рассматривать себя и видеть, что ему имеет смысл заниматься на более низких уровнях мира. Ну хорошо. Так, где мы находимся?
Страница 541, колонка, абзац со слова «Эла». В таком случае есть для него один совет – привязаться к своему раву и книгам на внутреннем уровне, что называется, питаясь от книг и их авторов. И только с помощью слияния с ними человек сможет изменить свои мысли и желание к лучшему. И никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае, изменить свои мысли. Спасение только в слиянии, поскольку слияние является чудесным средством, возвращающим к источнику.
Ну, почитай еще раз.
В таком случае есть для него один совет.
Какой совет? Какой? На что?
Слиться с Равом и книгами, чтобы питаться книг и авторов.
Зачем?
Чтобы только с помощью слияния с ними человек может изменить свои мысли и желания к лучшему.
Да.
И никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае изменить свои мысли. Спасение только в слиянии, поскольку слияние является чудесным средством, возвращающим к источнику.
Да?
Ну,
продолжай.
И только когда находится в святости, он может спорить с собой и красиво разглагольствовать о том, как разум обязывает его всегда идти дорогой Творца. Но после всех своих доводов и заумствований, с помощью которых рассчитывает победить свои нечистые желания, ситраха, он твердо обязан осознать, что все это ничего не стоит. И все это не то оружие, которым можно победить в войне с эгоизмом, потому что все эти разумные доводы — лишь следствие вышеупомянутого слияния. Это означает, что все его разумные доводы, с помощью которых он строит свои выводы, что необходимо всегда идти путями Творца, основываются на слиянии с его Равом. А как только потеряет эту основу, исчезнет вся сила этих доводов, ведь не на что будет ему сейчас опереться. Поэтому человеку ни в коем случае нельзя доверяться своему разуму, а лишь снова прилепиться к книгам и Раву. Только это может помочь ему, а не разум и премудрости, потому что нет в них духа жизни.
Это понятно или нет? То есть пойти верой выше знания. То есть не полагаться на свой разум ни в чем с духовной точки зрения. Ты можешь полагаться на свой разум, только чтобы там покупать разные продукты, вещи, там подороже, подешевле, или там на своей материальной работе, и то с трудом. Но по поводу духовного наш разум не действует ни в чем. То, к чему я прилепился, об этом я думаю, это и действует на меня. И только. И поэтому каждое действие только к слиянию, с чем, к чему я примкнул. И в соответствии с этим я буду двигаться, делать еще один шаг, еще, еще. Нет в этом никакой вообще власти человека над своими решениями, над своим правильным продвижением. Ни в чем. Только зависит от того, к кому он примкнул.
Одед Нью-Йорка
спрашивает, почему нельзя, чтобы мои ежедневные проблемы были проблемами распространения? Пусть оттуда приходят хессароны, а нет... достатка.
Ну, а в распространении не очень-то он так и сожалеет. Если он сожалеет о распространении, то Творец дал бы ему желание к распространению, дал бы ему. Если он больше сожалеет о работе, то Творец там его колет, да, то, что касается работы. Видимо, пока что для него работа важнее, чем распространение.
Гай из Натании спрашивает, он говорит, в продолжении того, что вы сказали насчет материальных занятий, если я вижу, что какое-то занятие меня освободит материально, и время для духовного я должен даст немного свободного времени, позволит мне обрести надежную профессию, стоит ли на это пойти, или нет?
Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не хочу определять людям, что делать. Если он находится сейчас в группе и учится, и говорит, что сейчас я отключусь от группы на 2-3 года, а потом вернусь, да нет, это мертвое. Это дело умрет, пусть знает заранее. Да, Барух.
Вопрос о слиянии с книгами, слиянии с Равом. Как мы в моей десятке можем понять, что такое слияние с книгами? Мы же находимся в слиянии с книгами или нет?
Я не знаю, что ты называешь слияние с книгами, когда ты говоришь.
Об этом я спрашиваю. Что такое слияние с книгами?
А слияние с книгой называется то, что все, что написано в книге, я хочу быть с этим слит. Я хочу быть с этим слит. Может быть, я не очень понимаю, но я хочу быть там вместе со всем тем, что написано каббалистами.
А как мы в десятке можем проверить, находимся ли мы или не находимся?
Каждый раз все больше и больше хотим быть вместе с этим.
А в чем различие слияния между с книгами, слиянием с книгами и слиянием с Равом?
Нет разницы. И с книгами, и с Равом. Ты что-то слышишь, и к этому ты должен держаться. Слит — это значит поменять свой разум, свой мозг на то, что ты слышишь. Без всяких выяснений. Замените все на этом. А иначе это будет твой мозг вместо мозга книги или моего. И так ты будешь продвигаться своим умом. А потом через несколько лет скажешь, почему у меня не получается, нет там ничего, ничего там не работает, вообще он обманщик и тому подобное. Так вот это. Ну, обычно это есть такие люди умные.
Гай из Натания спрашивает, а молодые, которые вступают на путь, должны получить профессию? Что с ними? Это же занимает время.
Может быть, и да, но я не знаю. Если ты спрашиваешь меня, я вообще в ближайшем будущем не вижу никаких профессий. Нет, мы не вижу. Все это сейчас исчезает. Но пока еще есть. Понятно, что это займет еще несколько добрых лет. Но я не думаю, что... Нет, ну, конечно, надо чему-то там научиться. Но отключиться от науки Каббала, от группы, от духовного продвижения... Нет, я не думаю. Такой совет я не могу дать никому. Ну так пусть обретают профессию. Ну хорошо, я даже свою дочь отправил изучать, да, философию Каббалы в университете. Хочешь учиться? Давай, вот иди вот этому учись. Я не думаю, что духовная работа может подождать, и мы можем тут вести какой-то расчет, что сначала материальное, а потом духовное. Нет, это невозможно. Ну, понятно, что если нет муки, нет Торы, но если нет Торы, нет муки. Но в первую очередь, если он уже в десятке, и выйти из этого, это, ну, действительно... Ну, как такое возможно? Ну, хорошо. Подожди, там есть он. Ага, электрик. Да, он электризован.
Разумеется, что если учеба приводит к отрыву, как вы сказали, год, два, три, это не вопрос, конечно, нельзя. Но более точный вопрос. Как правильно совместить? Есть много студентов. Как правильно совместить учебу с...
А те, кто учит ту профессию, наши студенты изучают профессию, которая помогает также и понять и путь, путь Бальсулама, наши студенты. И это хорошо, что они учатся. И хотя это, может быть, иногда идет за счет нашей учебы, но это все равно частично. Они же не отключаются от этого, не отрываются. Ну, я говорю о взрослых наших ребятах. Ну, молодежь, дети, это их время учиться.
Взрослый человек есть, взрослые люди, которые, у которых нет устремления к такой учебе. Человек хочет научиться быть водопроводчиком. Вопрос, как я могу, учась быть водопроводчиком, как я могу быть уверен в том, что я не отключаюсь? На сколько процентов?
Ты находишься в группе, ты остаешься в группе, да? Ну так и что, все нормально, что ты хочешь? Тут говорится состояние, когда он оставляет, ушел в университет на 3-4 года. Я говорю, что это нет, такого не может быть. Если человек находится в группе, в нашей учебе, я не могу ему сказать, что я не могу посоветовать ему, чтобы он такое сделал. Но даже, я не знаю, ну да, быть электриком. Ну, пусть идет и учится. Ну что, профессия. Ну, учится. Это не университет, когда он полностью отключается. И наши ребята, которые учатся, они же не отключаются. Там раз в неделю.
У нас есть товарищи, которые изучают профессии, и мы чувствуем, что они отдаляются или реже приходят. Как я могу знать, как я могу помочь такому человеку, который учится, сохранить его в рамках?
Я вижу, очень быстро это кончится. Я вижу, что очень много людей уже прошли это. И... Ну, все уже, все, закончили со всем этим процессом, да, который у нас в университете. Поэтому ну, не страшно, учатся они вместе, делают это вместе, это группа. Они соблюдают определенные рамки, даже в их обычной учебе. Все равно у них есть там рамки, их свои дни, и это хорошо. Поэтому это хорошо. Таким образом, дай Бог, чтобы можно было еще какие-то вещи изучать. Они же там не на 15 лет идут медицину изучать. Это понятно, так? Так что за вещи, которые исходят из сердца? Можно сказать только одно, что у человека нет ничего правильного ни в его в разуме, ни в его сердце. Но если он находится под влиянием своего рава, книг, авторов правильного влияния, если не находится под этим влиянием, но с закрытыми глазами находится под влиянием мира, тогда и мир начинает наполнять его, и этим его кончает. Тут одно из двух. Это первое. И второе, о чем мы говорили раньше. И снова я повторяю. Все помехи, которые приходят, вы должны принимать их с благословением. С благословением. То есть все это для того, чтобы приблизиться еще больше к святости, чтобы еще больше вознуждаться в Творце.
Я предполагаю, я знаю, что все мои товарищи в десятке, все товарищи в Небарухе, в Израиле, в всем мире, пришли учить от вас науку Каббала, обрести знания и принять это, иначе не посвящали бы этому свою жизнь. Но каждый из нас устроен думать по-разному. Вы можете сказать одно, а 10 человек услышат 10 разных вещей.
Да.
Вследствие их особенностей. В последнее время мы занимаемся работой в группе, ищем центр группы, отменяем себя друг перед другом, перед центром группы, требуем за других. Это работа не перед Высшим, от которого, в котором нет сомнений, а перед людьми, которых равные нам. Мы их тоже должны видеть Высшими. Поэтому у человека получается два Высших, два хозяина. Один Творец, а...
Не, но все должно потом сложиться в одно.
Да, но всегда у человека есть стремление в хасидизм. Или видит трава, не видит товарища. Или видит товарища, не видит трава. Мы не можем все соединить в один центр группы. Мне нужно выстроить порядок предпочтений. Между многими советами каббалистов вот это железное правило.
Ну, я же говорил об этом не один раз. Вот такой вот совет. Учитель, я не называю себя равом. Мне вообще не кажется, что это правильное название. Учитель. Проводник. Инструктор. Он стоит в стороне и объясняет только вещи. Нет у него другой какой-то роли, как только объяснять эти вещи. Потом вы поймете эту роль больше. Но пока что это вот так. Стоит в стороне. Кроме того, есть десятка. Десятка есть, она существует. И она существует в Гмар-Тикуне перед тобой. Ты пока этого еще не видишь, потому что каждый судит по своим недостаткам. Ты видишь это все распавшейся частями и даже вообще несуществующей. И внутри этой десятки находится Творец, или там за каждым товарищем находится Творец. Ну, не важно, как это истолковывать. Так есть у тебя ты, который хочет выявить эту десятку, и Творца в объединении между вами. И учитель, который это объясняет, да, находясь в стороне. Какая тут особенно проблема? В чем ты запутан? А по правде говоря, что в конце концов, кроме десятки, нет ничего. И это строение 10 сферот, внутри которых в правильном соединении между вами, там существует вся духовная система, и также существует и Творец, как совокупный свет всей десятки, который наполняет ее. Кроме, нет ничего, кроме авая, нет ничего, кроме десяти. И они существуют, только ты еще пока не выявил их. Ты не выявил, не обнаружил свою десятку. Потому что ты должен найти ее. А кто ты? Точка Малхот, которая обнаруживает вот это вот строение.
Это понятно, что каждый сантиметр критики к товарищу указывает на отсутствие любви во мне, отсутствие исправления во мне. Это понятно.
Да,
Дело в том, что мы определяем для себя установки, правильный порядок работы для восприятия всего, что мы изучаем, чтобы мы смогли построить духовное клей. Чего-то не хватает. Есть конфликт между слиянием с равом. Вот так.
Не прилепляться к раву. Ну, я же тебе сказал, оставь. Что за хасидизм такой? Оставь меня. Нету рава. Есть, я не знаю, там, инструктор, который дает тебе советы. Есть там какой-то, я не знаю, офис, который тебе дает советы. Контора.
Как я могу быть...
Ты должен видеть десятку в виде цели, в качестве цели, и внутри десятки обнаружить Творца. Если строение в десятке, связь между вами будет правильная, то есть в сети связи между вами вы раскроете Творца, его форму. Каждый раз это будет другая форма, пока ты не достигнешь, да, всех этих 125 ступеней полностью, где там, ну, даже никто не знает, что там. Да. Творец один и имя его едино.
В продолжение Рами я приведу практический пример. Мы услышали совет на конгрессе, чтобы полчаса до урока, вы сказали в Америке, сказали полчаса до урока, молитва за товарищей, 15 минут, потом еще 15 минут объединения.
Почему полчаса? 15?
Да, ну, за полчаса начинается 15 минут молитва, потом 15 минут объединения.
Ну, хорошо, ладно. Ну.
И вот практическая ситуация. Сейчас действительно говорит, хорошо, Рав сказал, дал такой совет в Америке. Это значит, что это актуально для Америки. А мы не должны приходить за полчаса до урока, мы должны приходить за 15 минут.
Ну, делайте в другое время, ну.
Принципиально. Вот совет мы услышали. Каждый действительно его услышал по-другому. Не только в нашей десятке, это и в других десятках. Как, в конце концов, решить? Я говорю о принципе, не об этом совете. Мы услышали совет, каждый его понял по-своему. Здесь 15 минут, там 15 минут. Нет вопроса в том, что нужно делать. Вопрос только, когда и каким образом, почему мы получаем такие состояния, как с ними справляться?
Я не могу тебе ответить. Вот очень просто. Не могу тебе ответить. 15 минут до урока должна быть молитва, подготовка к молитве. Это называется молитва, предваряющая молитву. Если этого недостаточно, делайте еще 15 минут до этого. Сама молитва во время урока.
Так,
скажем, урок час, ну хорошо, ладно, не 3 часа, хотя вот урок, а Нью-Йорк сидит, бедняги, сегодня с нами 3 часа. Молодцы, Нью-Йорк! Вот. Но во время урока ты должен быть в молитве все время. Это понятно? 15 минут до этого ты можешь себя подготовить? Да или нет? Понятно, что это необходимо. Ну, если этого недостаточно, ну еще добавь себе еще 15 минут. Когда у тебя есть хиссарон, и хиссарон, предваряющий хиссарон, молитва, предваряющая молитву. Что ты еще хочешь от меня?
Ну, вот сейчас я вас спросил, вы ответили. Сейчас как вроде как понятнее. Но, в принципе, есть совет. Мы услышали от Рава. А реализация...
Соответственно, пусть делает, как он понимает.
Но мы десятка, мы хотим вместе решить.
Это не важно.
Что не важно?
Не важно.
Каждый человек как...
Решайте вместе, как понимаете, вместе, в общем. Не знаю, за 17 минут до урока придите. Чего от меня хотите? Ты хотя бы одну минуту хотя бы делаешь то, что я говорю тебе делать?
Хорошо, но это не именно это я хочу выяснить.
Нет, чтобы ты жалел об этом. Я не говорю, что ты не можешь или можешь, не можешь. Делаешь ты, не делаешь. А жалеешь ли ты о том, что ты не можешь? В этом проблема. Никто не требует от тебя настоящей работы.
Хиссарон.
Для завершения выяснения, совет, который мы услышали от Рава, по-разному в десятке, правильно решить, что главное, чтобы мы решили вместе, вот такой принцип?
Да. Нет, нет, это действительно правильно. Если решите вместе, то будет хорошо. Рами.
Мы хотели сказать спасибо за прекрасный урок. Сегодня с нами были десятки из Кириат-Гата, из Омска, Краснодара и 3-я десятка из Италии. И задание на сегодня. В одной фразе каждый товарищ дает своей десятке практический совет, как продвигаться в соединении. Каждая десятка обсуждает эти советы и отправляет до дневной статьи по адресу unity.hivra@gmail.com. Каждый товарищ дает свои десятки практический совет, как продвигаться в объединении. Каждая десятка обсуждает и присылает до дневной статьи на адрес unity.hivra@gmail.com.
Очень хорошо. Ну и?
Учимся вместе. Товарищи всех групп Израиля, телезрители 6-го канала, приглашаем вас на программу «Учимся вместе» 20.00 по израильскому времени. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
рождено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Stand.